Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем с вами нашу 42-ю беседу о Священном Писании Нового Завета. Мы с вами разбираем второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Это сложное послание, текст его довольно сложен, и, естественно, трудно было переводить его, потому что и в оригинале это послание часто бывает не очень понятным. Ну, тем более интересно нам разбирать слово за словом, стих за стихом этого послания. Напоминаю вам, что это послание носит очень личный характер, и его отличительной особенностью является также то, что оно, по всей видимости, составлено из нескольких посланий апостола Павла, случайно при составлении собрания сочинений апостола Павла, которое называется в библеистике «Корпус Паулини», то есть вот «Корпус посланий Павла». Все эти отдельные послания в отрывках были соединены случайно вместе при переписке и составили то, что мы называем второе послание к Коринфянам. Это, конечно, вопрос чисто исторического характера и не важен для осознания нами содержания, богословского содержания его послания. Итак, напомню, что мы остановились с вами на второй главе, 11 стих этого послания. Откройте, у кого есть возможность, ваша Библия, второе послание к Коринфянам, 2 глава, начиная с 12 стиха, мы с вами будем разбирать. Перед этим во 2 главе апостол говорит о том, что когда он был недолго в Коринфе, это было его второе промежуточное так называемое посещение, то он встретился там с оппозицией, даже с оскорбительным поведением некоторых коринфян. Вот теперь он призывает коринфян к примирению с оскорбившим его человеком, с кем церковь первоначально, если и не солидаризировалась, то, во всяком случае, не выступала в защиту апостола Павла, что Павла, естественно, огорчило. Он написал послание со слезами, которые мы еще с вами не разбирали. Вот, а здесь он в последующем уже стремится примириться с коринфянами. Вот следующая маленькая часть, которую мы с вами будем разбирать, это 2 глава, всего 2 стиха, 12 и 13 стих. Здесь Павел говорит о своем нетерпеливом ожидании ответа от коринфян, ответа, который должен ему принести его, один из его любимых учеников и соратников, Тит. Итак, нетерпеливое ожидание Тита и его сообщений. 2 глава 2 послания к Коринфянам, 12 и 13 стих. Это краткая заметка о том, как Павел устремился навстречу Титу из Ефеса, где он пребывал в это время. Там он жил довольно долго, около 3 лет, согласно книге Деяний. И устремился навстречу Титу в Македонию, это к северу, вдоль побережья Малой Азии, может быть, морем, да, морем. Он прибыл в Троаду. Троада – это город на северо-западе Малой Азии. Там недалеко находится знаменитая Троя, если я не ошибаюсь, по раскопкам. И в Троаде он не застал Тита и устремился дальше к нему в Македонию, то есть пересек уже море и отправился в Европу, на европейское побережье. Вот так Павел стремился к примирению с Коринфской церковью. Ну, почитаем с вами 12 и 13 стихи в синодальном переводе. «Пришедший в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Итак, в Ефесе Павел написал, после промежуточного посещения Коринфа, свое послание со слезами, о котором он вот говорил во 2 главе 3 стих, вспомним с вами. «Это самое я писал к вам, дабы пришедший не иметь огорчения», и так далее. от великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». Ну вот то, что он писал со многими слезами, находится, по всей видимости, по утверждению многих современных экзегетов, в 10, 11, 12 и 13 главах второго послания к Коринфянам. То есть в конце этого послания мы дойдем до этого послания со слезами. А пока мы разбираем все просто по нашему канону, как вот оно у нас есть. Итак, из Ефеса Павел отправляется в Труаду, где он нашел для Евангелия, как он пишет, отверстую дверь в Господе, у нас переведено Господом. Ну, отверстая дверь – это, значит, удобный случай для благовестия Евангелия. Ну, в 13 стихе говорится, что, несмотря на этот успех миссии, Павел не находил покоя, ибо не встретил в Труаде Тита. Тит – это его верный сотрудник. Он происходил из Антиохии, что мы знаем из книги «Деяний». Он сопровождал Павла на апостольский собор в Иерусалим, что мы знаем из послания к Галатам. Павел отправил Тита с посланием со слезами, с упреками в адрес своих противников в Коринфе и в адрес самой Коринфской церкви. Итак, Тит отправился с этим посланием в Коринф, как нарочный. Ну, в Коринфе Тит был известен и на хорошем счету, о чем говорится дальше в этом втором послании к Коринфянам. Павел его неоднократно хвалит, например, в 8 главе, вот почитаем 16 стих, «Благодарение Богу, вложившего в сердце Титова такое усердие к вам». Или чуть дальше, 8 глава, 23 стих, «Что касается до Тита, это мой товарищ, сотрудник у вас». Вот Павел очень хвалит его. От Тита Павел нетерпеливо ожидал вестей из Коринфской церкви. Как восприняли упреки в свой адрес, Павловы упреки коринфянам. Ну, дальше о Тите, что мы еще знаем? Не так уж много, но в послании к Титу, входящему в канон Нового Завета, мы узнаем, что Павел обратил Тита в христианство. Тит происходил из язычников, был необрезанным. Затем, уже позже, Павел поставил его епископом на острове Крит. И согласно второму посланию к Тимофею, мы знаем, что Тит путешествовал по Далмации. Ну, вот это все, пожалуй, что мы о нем знаем из Нового Завета. Итак, чтобы скорее встретиться с Титом, Павел прервал свою успешную миссионерскую деятельность в Труаде и поспешил навстречу ему в Македонию, то есть на север современной Греции. Не надо путать с современным государством Македония. Македонией тогда называлась римская провинция к северу от Аттики, со столицей в городе Фессалоники. Итак, Павел спешит в Македонию, где он и встретил Тита, о чем мы имеем сообщение дальше, уже в 7 главе, 6-8 стих. Тут надо сказать, что послание как раз претерпевает разрыв, и продолжение 13 стиха 2 главы мы находим в 5 стихе 7 главы. Вот доказательство фрагментарности этого послания. Вот смотрите, «Я пошел в Македонию», кончает 13 стих апостол Павел. А дальше мы скачем, перескакиваем несколько глав и смотрим на 7 главу 5 стих. «Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». То есть вот продолжение мы видим дальше. Вот эти два стиха, прочитанные нами, 12 и 13 2 главы, дают нам заглянуть в жизнь апостола Павла. Он очень сердечно связан со своими церквами, где он проповедовал Евангелие. Ну, вспомним, мы с вами уже разбирали первое послание к фессалоникийцам, какой любовью, каким личным отношением наполнено было это послание. Вот так же и здесь. Даже большие успехи в евангельской миссии для Павла не закрывают озабоченности о других церквях. церквах, о церквах, которые им основаны. Он даже оставляет начатую миссионерскую работу, несмотря на открытую дверь для миссионерства, чтобы как можно скорее получить известие о коринфянах. Слово Божие таким образом сообщает нам, что апостольская деятельность, которая исходит от Господа, ни в коем случае не исключает, не подавляет человеческих чувств и действий самого апостола. Ну, идем дальше. Далее послание внезапно прерывается, и здесь мы находим совершенно кусочек какого-то иного послания. Во всяком случае, тема резко меняется. И вот со второй главы 14 стих и по 7 главу 4 стих, а вспомним, я говорил, что 7 глава 5 стих – это продолжение 13 стиха 2 главы, видите, какие трудности. Ну, не беда. Итак, вот конец 2 главы, 3, 4, 5, 6 и начало 7 главы. Здесь Павел рассуждает, защищает, точнее говоря, высоту апостольского служения. Это довольно большая часть послания, составляет некую содержательную общность, единство, замкнутое. Это замкнутое размышление об апостольском служении. Правда, и там будет исключение, это конец 6 и начало 7 главы, но об этом позже. Здесь, в этой большой части, нет прямых указаний на какое-то оскорбление, которое получил апостол Павел в Коринфе, о чем мы читали в первой и во второй главе. Нет никаких указаний на конфликт, который возник во время промежуточного посещения. Поэтому существуют разные гипотезы, когда Павлом написаны были эти главы. Ну, во-первых, либо Павел написал этот отрывок, значит, конец 2 по 7 главу, перед промежуточным посещением, то есть сразу после первого послания в Коринфянам, тогда, когда до Павла в Ефес дошли первые сообщения о нападках на его авторитет, а вот теперь он свой авторитет и вообще авторитет апостольского служения вынужден защищать. Другая гипотеза. Эта часть была написана уже после промежуточного посещения. Может быть, это отрывок послания со слезами или кусочек послания примирения, которое Павел написал уже после того, как он получил добрые вести из Коринфа. Ну, это важно для истории, для библеистов в узком смысле, но не для богословского толкования. Поэтому мы не будем затрагивать этот исторический момент, а будем читать просто подряд все. Итак, о чем же этот большой отрывок из нескольких глав? Ну, кратенько. Сначала идет вступление, это 2 глава 14 стих по 3 главу 3 стих. Здесь Павел пишет о том, что ему вверено Богом высокое служение, и он сравнивает это служение со служением Моисея и делает отсюда замечательные выводы. Это с 3 главы 4 стих по 4 главу 6 стих. Затем он подробно останавливается на контрасте между высотою апостольского служения и видимой внешней униженностью жизни и труда апостола. Это унижение Павел связывает с единением в смерти с Иисусом Господом и с надеждой на воскресение вместе с Ним. Это 4 глава 7 стих по 5 главу 10 стих. Вынужденный отстаивать свой авторитет, Павел ссылается на Христову жертву любви как на принципиальное основание и движущую причину его, Павловой, деятельности и исполнения веренного ему служения примирения. Вот о примирении говорится 5 глава 11 стих по 6 главу 10 стих. Примирение с кем? Примирение с Богом во Христе и людей друг с другом. Вот эти размышления Павел завершает настойчивым увещанием коринфянам. 6 глава, 11 стих, по 7 главу, 4 стих. Но это совершенно не обязательно запоминать. Сейчас мы будем все равно все читать подряд. Итак, начало этого большого отрывка – это 2 глава с 14 по 17 стих, то есть до конца 2 главы. Здесь Павел рассуждает об апостольском служении и благодарит за апостольство, за эту благодать Бога. Почитаем наш синодальный текст, который мы потом будем разбирать и, может быть, местами переводить, уточнять перевод. Ну и сейчас почитаем. Итак, 2 глава, 14 стих и до конца, до 17 стиха. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». Итак, начало рассуждения об апостольском служении дано в форме благодарения. Благодарение Богу. Евхаристия, благодарение. Павел благодарен только Богу за свое служение. Только Бог дает ему силы исполнять это служение. Ну, то, что вот в первой главе было названо «утешение в скорбях». Это силы, которые подает Бог в наших трудностях. Таким образом, Павел помогает читателям отличать его труд, труд Павла, от образа действий его противников. 14 стих. «Благодарение Богу, который дает всегда нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Ну, чуть перевод изменю, синодальный, сделаю его более близким к оригиналу. «Богу же благодарение Ему, кто во Христе всегда дает нам праздновать триумф победы, и аромат познания о себе разносит через нас повсюду». Вот мы видим это литургическое звучание начала благодарения Богу, Богу же благодарение. Это литургическое звучание отличает этот отрывок как гимн. Такую молитвенно-гимническую форму Павел здесь использует, как и, например, в проэме, помните, в самом начале послания, первая глава. В начале каждого послания Павел использует эту вот молитву благодарения, которая звучит всегда как возвышенная молитва, как, почти как гимн. Вот эту форму Павел использует, чтобы возблагодарить Бога за уделенное ему посланничество к людям. В то же время апостольство представляется в истинном свете ввиду нападок его противников. Павел здесь использует образ, который для нас в синодальном переводе совершенно непонятен. Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Что значит торжествовать во Христе? Неясно. Здесь Павел использует образ триумфального шествия, триумф возвращающегося с войны полководца или царя, императора. Это было так понятно первым читателям в Коринфе, потому что образ, ну, триумф происходил в Риме довольно часто. В этом образе триумфа Павел изображает свою успешную деятельность. Помните, открытая дверь Господом. Вот эта деятельность представляет собой дарованное ему Богом участие в триумфе Христа, победителя. Ну, что собой представлял триумф? Вот знаете вы, наверное, что вот и в нашем городе есть триумфальная арка, скажем, одна Нарвская, другая вот Московская, когда войска возвращались после победы, в одном случае это войска после победы над Наполеоном, в другом случае после победы в Болгарии над Турцией, вот то выстраивалась такая триумфальная арка. Вот когда, это обычай ведь очень древний, римский, когда римские полководцы или император сам возвращался с победы, то для него строилась специальная триумфальная арка, мы до сих пор видим в Риме такие величественные сооружения. И вот праздник Победы торжествовался этим шествием Победы, которое называется «Триумф». Это была большая процессия, вот настоящий парад. Вначале шли какие-то государственные деятели, сенаторы, потом шли люди с трубами, трубили, возвещали эту победу трубачи. Потом влачили добычу, везли ее на каких-то колесницах, на телегах, всевозможные трофеи. Потом шел белый и украшенный цветами жертвенный бык, которого должны были принести благодарственную жертву богам. Наконец, влекли в цепях плененных князей, каких-то других пленников. Наконец, шли римская милиция, так, ликторы, вот с этими связками из прутьев. Потом музыканты всевозможные там барабанили, играли на свирелях. Наконец шли жрецы и несли фимиам, вот этот аромат, который распространялся вокруг. И, наконец, ехал сам триумфатор в колеснице, за ним его семья, и шла победившая армия, солдаты со всякими криками «Виктория! Виктория! Победа!». Вот таким описан нам древними авторами триумф. Здесь Павел сравнивает себя как празднующий победу соратник Христов. Из представления о триумфальном шествии, во время которого вот воздух наполнялся благоуханием ладана, взята и метафора, аромат знания о Христе. Ну вот давайте этот 14 стих еще раз прочитаем вот в моем переводе. «Богу благодарение, Ему, кто во Христе, всегда дает нам праздновать триумф победы, и аромат познания о себе разносит нами или через нас повсюду». Ну, речь идет о том, что Бог через апостолов, через нас или с нами, распространяет животворное знание о своем благодеянии людям в жизни, страдании и воскресении Христа, о своей победе над грехом и смертью. Далее 15 стих. «Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих». Ну, или чуть получше перевести. «Ибо мы, благоухание, воскуряемое Христом Богу, среди тех, кто идет к спасению, и среди тех, кто идет к погибели». Ну, не только Евангелие здесь, но и сами благовестники, мы, да, мы, Христово благоухание, образ несколько смещается, сами благовестники, то есть апостолы, благоухание Христово, то есть жертва воскурения, жертва, ну, ладан, вы знаете, это всегда жертва Богу или богам в древности языческим, да. То есть здесь говорится о том, что евангелисты, апостолы, благовестники всем своим существованием распространяют среди людей Евангелие Христово как благоухание. Этот образ мы находим уже в ветхозаветных книгах, например, в книге «Премудрости Иисуса, сына Сираха», вот, 39 глава, 17 стих. «Издавайте благоухание, как ливан». Ну, ливан – это одно из... один из фимиамов, одно из ароматических веществ. Так Бог призывает свой народ быть благоуханием. Этот образ намекает на то, что служение апостола Павла, как и всякого апостола, это жертва, потому что благоухание, фимиам, аромат воскуряемый всегда был жертвой. Но Павел прямо об этом пишет, например, в послании к филиппийцам, 2 глава, 17 стих. Но здесь это не акцентируется. Однако подчеркивается двойное воздействие благовестия как дело апостолов, благовестников. Ну, далее идет 16 стих. «Для одних, вот это двойное действие, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Ну, более точный перевод. «Для одних аромат смерти, ведущий к смерти, для других аромат жизни, ведущий к жизни. Так кто же к этому пригоден или кто же к этому способен?» Ну, на одних апостольская проповедь воздействует так, что их жизнь во грехе и в отвержении веры ведет к смерти, и они идут к погибели, погибающие. На других же, напротив, возвещение апостола воздействует так, что их жизнь, несмотря на узы греха, благодаря принятию Евангелия, ведет к жизни в подлинном и глубоком смысле, и они спасаемы, то есть идут к спасению. А вот ввиду такого радикального воздействия апостольской деятельности, здесь ведь речь идет о решающем вопросе, вопросе жизни и смерти, вечной смерти, вечной жизни, а тут возникает вопрос, который, наверное, задавали и противники Павла. Да, но ты-то способен к такой деятельности, ты-то способен к такому решительному воздействию на людей. Кто способен к сему? Риторически здесь вопрошает апостол, и в 17 стихе отвечает: «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога перед Богом во Христе». Ну, перевод настолько неудачный, что, да, кстати, и трудно перевести этот стих, потому что здесь Павел использует образы, которые сквозь этот перевод совершенно не ощущаются. «Мы не повреждаем Слово Божие». Вот в одном из славянских вариантов: «Мы не корчемствуем Слово Божие, якоже мнози». Что значит корчемствовать? Вести себя как в корчме. А кто в корчме? Что такое корчма? Корчма – это так, ну, то, что сейчас называется там бар или распивочная. Это там, где корчмари, торговцы вином, торговали. Значит, вином поили людей, но частенько ради выгоды они разбавляли вино водой, таким образом портили и продукт, и желудки, вероятно, своих клиентов. Вот Павел использует этот образ, вот то, что у нас написано: «Мы не повреждаем Слово Божие». Здесь Слово Божие сравнивается как бы с вином чистым. Ну, имеется в виду, мы не разбавляем Слово Божие, как вино разбавляют некоторые, и не наживаемся на нем в свою пользу. Ну, можно перевести так: «Мы во всяком случае не торгуем Словом Божиим, разбавляя его, как многие, но возвещаем его искренне», там в подлиннике даже «честно», «чисто», «просто», то есть вот неповрежденным. «Более того, как посланные Богом, стоящие перед Богом во Христе», как от Бога перед Богом во Христе. Итак, кто способен к сему? Павел не отвечает на этот вопрос прямо, но вот сначала проводит границу между своим служением и служением его противников, которые разбавляют водой Евангелие, Слово Божие. Так поступают торговцы с вином, чтобы побольше заработать. Павел намекает этой метафорой на то, что проникшие в Коринфскую церковь лжеучители делают для них, для коринфян, Евангелие легче, как бы приемлемее для, так сказать, вкусового ощущения. Ну, каким образом? Да, они ослабляли, разбавляли Евангелие наподобие тогдашних бродячих философов, софистов, и за этот духовно дешевый товар получали от церкви богатое вознаграждение, о чем Павел будет дальше писать. Апостол же, напротив, подчеркивает чистоту своего благовестия и характеризует его кратко в трех пунктах: от Бога, перед Богом и во Христе, то есть как призванный Богом уполномоченный апостол, как тот, кто всегда сознает свое предстояние перед Богом и свой долг отчитаться перед Богом, Богом, и как тот, кто состоит и говорит в живом единении со Христом». Вот эти слова апостола напоминают нам, что через возвещение Евангелия к нам обращается со своим словом сам Бог в Евангелии. Как через Павла, так и сегодня, через множество своих вестников Бог приносит устремляющимся к смерти миру, Он приносит свое животворящее слово. Это слово действует во спасение, но не автоматически. Дело в том, что Слово Божие каждого слушающего ставит перед решением – жизнь или смерть. Вообще вот этот вот двойственный образ – жизнь или смерть – характерен для Библии. Такое вот путь туда либо сюда упоминается уже в законе, в книге Второзакония. Слово Божие по другой метафоре – это обоюдоострый разделяющий меч туда или сюда. Вестники этого слова, будь то пророки из Ветхого Завета или ученики Иисуса Христа в Новом Завете, должны обладать особым свойством, особыми способностями. И эти способности отсутствуют там, где люди самовольно объявляют себя евангелистами и подпадают искушению фальсифицировать благовестие Божие с целью извлечь из этого личные выгоды, будь то деньги, будь то слава, будь то власть. Вот требование искренности, буквально прозрачности, дает всем нам масштаб нашей деятельности в церкви. Из Бога, не по собственному усмотрению, перед Богом, то есть в постоянной проверке своей жизни и своих слов, и во Христе, то есть в единстве со Христом и Его Церковью. Дорогие братья и сестры, сегодня на этом, на конце второй главы второго послания к Коринфянам, мы завершаем нашу очередную беседу. Желаю вам всяческой благодати Божией. До свидания.